Итак, начинаем. Сегодняшнее занятие будет посвящено заболеванию легких. И в сфере заболеваний легких мы рассмотрим множество этих состояний, которые квалифицируются как недостаток функций легких. Поскольку однажды перенесенный бронхит может вызвать состояние, когда легкие не вернулись к прежней своей функции и выполняют свою работу слегка в режиме недостаточности. Вот как вы считаете, каждое ли респираторное заболевание ведет нас к такому состоянию, когда состояние легких, функции легких, у нас раз за разом тихонечко снижается? Как вы считаете, каждое ли респираторное заболевание ведет нас к функции снижения легких? Так, Надежда считает, что да. Да, да, друзья. К сожалению, это так. Просто респираторные заболевания. Ведь верхние дыхательные пути, которые поражаются при респираторном заболевании, они как раз и относятся к системе легкие. И поскольку эта система предназначена для того, чтобы держать баланс между внешней средой и внутренней, транспортировать кислород из внешней среды во внутренние органы, в кровь, и этим питать наши ткани, ускорять все процессы в организме, от этого и зависит сама функция легких, насколько они эффективно выполняют свою задачу. Поскольку мы, как правило, и не замечаем даже, когда эта ситуация с нами случается, когда мы можем рассчитывать на наши легкие, а в определенный момент они могут нас подвести. Итак, вот это состояние, когда мы даже не знаем о том, что у нас потихонечку снижается функция легких, накапливается, и тогда в конце жизни, после 45, после 50 лет, когда у нас идет на спад эндокринная наша регуляция, то есть активность эндокринной системы тоже угасает, и это оказывает влияние на весь организм. Состояние всего организма, оказывается, зависит от функций всех органов. Все органы важны. Важнее сказать, какой-либо из наших органов мы не можем. То есть без любого органа система работать хорошо не сможет. И вот в состоянии, когда угасает вся активность такого большого организма, как человеческий организм, мы и тогда можем наблюдать. То есть с возрастом вы, наверное, заметили, что люди после 50 ни с того ни с сего начинают просто подкашливать. Ну вот, говорят, что те, кто курит, говорят, ага, куришь, вот отсюда у тебя бронхит курильщика. И даже те, кто не курит, почему-то вот бывает такое подкашливание, особенно по утрам, состояние слизистой, состояние скопления слизи за ночь бывает, приходится откашливаться. Как вы считаете, вот среди ваших, да, ну, конечно, это не конец жизни, как вы считаете, среди ваших знакомых, родственников, есть ли такие люди, когда после 50 человек стал подкашливать, ну, что называется, не критически, и, конечно, к терапевту с этим не пойдешь. Есть ли в вашей семье, либо среди ваших знакомых такие люди? Да или нет, пишите, чтобы можно было понять, чтобы вы вопрос услышали, что у меня все хорошо со связью. Бывает скопление слизи. Да, у знакомых есть, даже в семье бывает, у старшего поколения, скажем, да, вроде бы и бронхитами не страдали, но вот такое идет снижение функции легких, этим оно и характеризуется. И когда ни с того ни с сего, один бронхит затянулся, потом второй бронхит затянулся, и все, и говорят, что вот теперь это перешло в хроническое заболевание, и при каждом респираторном заболевании можно ожидать обострения этого хронического бронхита, и тогда на лечение уже уходит не неделя, как бывает обычно с респираторным заболеванием, а 2 недели, тогда 3 недели, а потом остаются какие-то еще шлейф такой после этого заболевания, и человек чувствует, что что-то не так, как-то маловато стало сил. Как вы считаете, почему маловато стало сил? после такого состояния, как простудное, как бронхит перенесенный. Ну, я уже не говорю о пневмонии, потому что воспаление легких, оно само по себе очень травматично для организма, для любого. Как вы считаете, почему все-таки ощущается какой-то упадок сил, снижение энергетики? Дедушке 93 года, замучила астма. А вот сегодня разберем как раз это тоже. Да, вот совершенно верно. Недостаток кислорода ощущается. А при недостатке кислорода снижаются все процессы окисления и восстановления в организме. То есть наш организм настолько завязан на кислородную составляющую, что вот такое снижение, даже недостаточное просто поступление в организм, будет вызывать снижение энергетики в целом. И вот восточные практики чем хороши? Они учитывают это состояние кислорода, но они называют это по-другому. Это ци, это энергия, которая как бы разлита вокруг нас. И когда мы вдыхаем, мы можем вдыхать эту энергию, наполнять ею. Сегодня мы этими практиками займемся, потому что это очень важно. При этом мысленно включаем вот этот процесс, который мы говорим энергетический, и начинаем восстанавливаться тогда. Но в самом деле на физическом уровне идет поступление кислорода, и кислород уже играет эту важную роль, которую он и предназначен играть в нашем организме. То есть таким образом мы восполняем и энергетическую недостаточность, и кислородное голодание. Все вы знаете, что в таких случаях советуют, и в стационарах есть и кислородные подушки, сейчас уже, конечно, меньше, потому что прогресс, я думаю, что во многих больницах такое прогрессивное распределение кислорода есть в каждой палате, особенно интенсивной терапии, когда подключают этот процесс кислородного насыщения, ну, как бы насильственным образом, то есть восполняют ту недостаточность, которую организм спровоцировал, и подключают достаточное потребление кислорода. И так тоже пытаются выровнять этот дисбаланс кислородного поступления для того, чтобы процессы в организме протекали с нужным потенциалом энергетическим. И да, это тоже помогает. Кислородное насыщение, оно потихонечку выравнивает этот баланс, и организм начинает восстанавливать свои силы и свои возможности. Если, конечно, им в этом еще больше помочь, и тогда действительно можно восстановить состояние до болезни. Как вы полагаете, что нам здесь может помочь? Вот кто замечал, с какими органами очень перекликается состояние, когда заболеваем респираторным, еще больше, когда бронхитом, и совсем уже явно, если это воспаление легких, либо астма бронхиальная. Как вы считаете, с каким перво-наперво органом у нас здесь прослеживается связь, и как она проявляется? Да, с кишечником. Хорошо. Это те, кто с нами идет уже во вторую школу, все уже знают, что у нас есть такой парный орган, как легкий толстый кишечник. А как вы считаете, какой дисфункцией отвечает на это кишечник толстый? Что там возникает? А чем он более свободен, тем легче проходит болезнь? Да, это тоже так. Чем он более свободен? Еще какие соображения по этому поводу? Что человек при этом ощущает? Вот у человека температура, ну вот респираторная, либо бронхит даже так возьмем. И что тогда происходит с кишечником? Ну, каждый может вспомнить какой-то свой эпизод, либо эпизод с родственниками. Тяжесть, много слизи, да, еще что? Есть не хочется, абсолютно верно. Но здесь еще и плюс весь организм сопротивляется, ему силы надо сэкономить на то, чтобы побороться с болезнью. Поэтому есть организм отказывается и правильно делает. Что еще происходит там в животе с кишечником? Как стул в это время? Регулярный или есть задержка стула? Да, возникает запор. Запор, потому что там... Там то же самое возникает и в этом отделе. Если жар у нас в легких, то он перетекает по вот этим каналам, которые обеспечивают энергию течение энергии в организме. И то же самое возникает в толстом кишечнике. Ну а там, где жар, там идет либо вздутие живота, либо вот там все останавливается. И там тоже возникает жар. И зашлаковывается, конечно. То есть потому что вот там токсины и скапливаются. И поэтому еще такую маленькую подсказочку. Во время респираторных, протекающих с температурой, на Востоке принято убирать и температуру, и вот состояние интоксикации через слабительное. Чистят кишечник и говорят, жар уходит через кишечник. Это очень хорошая методика. А у нас для этого есть ревень. Ну, многие в огороде выращивают его, вот я его, так скажем, на всякий такой случай. Потому что корешочки ревеня, ну, сами стебелечки в том числе, в аптеке есть такой препарат, тоже из корней ревеня, это таблеточки, ну, которые говорят от запоров. Ну, вот запор запору, конечно, разница, большая рознь. А, наверное, я такой отдельный вебинар проведу про такое состояние организма, как вот затрудненный стул. А, потому что это бывает по разным причинам. Вот когда жар в основе, здесь ревень играет просто самым фантастическим образом, ну вот 100% попадания в десяточку. И вообще восточная медицина, она таким образом построена, чтобы вот рецептик решал отдельно взятую задачу. Вот если этот жар в кишечнике, значит вот можно ревень и вывести этот жар. Во-первых, расшлаковывается весь организм, во-вторых, через этот кишечник уходит эта патогенная энергия жара и облегчение наступает, и даже, может быть, и аспирин не придется пить. А потому что таким образом организм избавляется от этого состояния излишки жара. Поэтому толстый кишечник, он у нас находится на одних чаш, то есть одной чашей весов является кишечник, другой чашей весов являются легкие. И если где-то с какой-то стороны, со стороны кишечника или со стороны легких, а это еще и носоглотка, не забываем, что это тоже дыхательная система, в организме возникает непорядок, то страдает тогда уже вся эта система. Система легкие, толстый кишечник. И поэтому, если возникло респираторное, обращайте сразу внимание на стул. Чтобы стул был регулярный, лучше, если будет два раза в день, для того, чтобы быстрее избавиться от шлаков, токсинов и от состояния жара. Потому что, когда температура даже 37 и дальше пошла, это уже холод, который послужил причиной респираторного или бронхита, переходит в жар. И вот такие вот переходы от холода к жару, от жара снова к холоду, восточная медицина, вот она прослеживает. У нее получается разные симптомы и разные лекарства при этом используются. И вот в самом начале очень эффективно запастись таблеточками ревеня, чтобы они у вас, вообще говоря, были в доме. И когда наступает вот такое состояние, так только температурка в связи с каким-то воспалительным процессом пошла вверх, срочненько эти таблетки ревеня. Освобождают быстро, освобождают качественно, токсически на организм не влияют, а наша медицина почему-то этим не пользуется. Жаль, конечно, но вот такой процесс и знание этих процессов, они позволяют очень быстро решать вопрос с наступающими бронхитами. Вот сейчас весна, народ уже ходит без головных уборов, синенькие все, как там баклажанчики, но стараются, особенно молодежь. На улице вот смотрю, ну уже все, молодежь встречает весну. Шапки давай, ходят синие носы, синие уши, но вот так вот. Так вот радуется весне. Ну и, конечно, не за горами, тут шмыгающие носы, и потом может быть бронхит. И вот знаете, что это состояние очень легко решается. Просто таблеточки ревеня принимайте. Запомнили, пошли дальше. А, так они называются, ревень, таблетки ревеня. И причем в каждой аптеке можно найти прям самой захудаленькой. А дальше идем. И что у нас еще очень важно по системе восточной медицины сопрягается с нашей дыхательной системой. Мы всегда знаем, что наш организм не просто отдельно взятые легкие, который лечит терапевт, если там есть бронхит. А если бронхит затянулся, кашель затянулся, тогда может перерасти в более сильную потерю энергетики этого органа, тогда может возникать бронхиальная астма. Это когда уже в организме, в легких не остается сил поддерживать свои функциональные обязанности. Тогда возникает астма. Но лечить сразу легкие на Востоке считается нерентабельным, потому что у них такая поговорочка есть. Сразу в пещеру к тигру лезть смысла нет, потому что, ну или где он там живет, в логовище, в логово тигра. Никто из охотников обычно сразу не суются, но какими-то обходными путями. Вот и здесь этот принцип очень важен, потому что влияя просто сразу на легкие, мы упускаем ту цепочку, которая привела к такому снижению энергетики самих легких. И в данном случае очень зависимо состояние находится, в зависимом состоянии находится, как вы думаете, какая еще система? Ну-ка, нос, ухо. Чем подлечить? Лекарство не пьет. А сегодня я вам покажу по системе Суджоку, это очень хорошо, деток ситуацию решает. Вы потом напомните, когда я буду эту систему показывать, там картиночка будет, и мы это с вами все разберем. Как вы считаете, какая рядышком система обеспечивает вот это состояние, которое позволяет быстрее решить эту проблему? Ну, вы все правильно сказали, что когда наступает респираторный или бронхит, организм отказывается от еды. Да? Как вы считаете, почему? Ну, во-первых, мы сказали, что да, здесь экономятся силы. Что еще здесь решается, какой вопрос? Как вы считаете? Да все уже вы это знаете, вы хорошо уже в этом ориентируетесь. Давайте, подсказывайте. Особенно те, кто со мной уже во вторую школу пошли. Ну, система пищеварения. Как она влияет на состояние легких, как вы думаете? Если она хорошо работает, сбалансирована, если там образуются соки, которые питают весь организм, всасываясь в кровь, и кровь их разносит по организму, и это хороший признак, это все хорошо. Если в системе пищеварения произошли какие-то сбои, мы вовремя не восстановили, думаем, да ладно, боли нет, да, жить можно. Жить вроде как бы не мешает. То есть питание так вот более или менее какое-то подобрали себе и можно жить. Вроде как бы сильно не дестабилизирует. Но на самом деле, если с одной стороны это будут часто респираторные либо бронхиты, а с другой стороны нарушенное пищеварение, которое и нарушено в силу того, что сил недостает в этой системе пищеварения. И тогда будут образовываться не соки тела, которые будут всасываться в кровь и разноситься по организму, питать его, а будут образовываться недопереваренные остатки. И вы знаете, когда вот это недопереваренное состояние, чем оно проявляется? Это слизь или мокрота, которые в верхних отделах легких и на востоке говорят, как только мокрота поднялась выше диафрагмы, все, это частые бронхиты, ну и потом недалеко до состояния астмы. И поэтому это система пищеварения, которая напрямую связана с нашими легкими, с легкими кишечником, потому что кишечник тоже находится в этой системе пищеварения, в этой пищеварительной трубке, является ее таким конечным звеном. Поэтому это состояние пищеварительной системы очень важно, если уже возникли какие-то нарушения с легкими. Поэтому не только сами легкие будем восстанавливать, да, а будем и обращать внимание, да, образуются слизи и шлаки, и будем обращать внимание, в каком же состоянии находится пищеварительная система. И для того, чтобы не лезть вот в это логово тигра сразу на легкие, не ополчаться, как у нас вообще все делается в европейской медицине, мы должны обратить внимание на систему пищеварения. И у нас состоялся такой вебинар, и если вам будет интересна эта ситуация, он у нас в первой школе, в конце нашего занятия я дам ссылочки, кому будет интересно, можно по этой ссылке пойти и приобрести этот вебинар, где я очень подробно рассказываю, как восстановить систему пищеварения. Это он, по-моему, даже был первым самым в нашей прошлой школе, школы 1. И там очень подробно и качественно можно эту ситуацию для себя решить. Итак, восстанавливаем систему пищеварения. Следующая система, которая оказывает влияние непосредственно на нашу пищеварительную систему, как вы считаете, какая? Какой системой организм управляет все, задает ритмы, задает движение, задает тот же самый дыхатель? Да, это печень. Вот сколько раз мы дыханием, с какой частотой мы дышим, это тоже определяется печенью. Если в организме печень не справляется с этой нагрузкой, который приходится делать, а это лаборатория по обезвреживанию шлаков и токсинов, тогда приходится включать другие резервные органы. Как вы считаете, какие органы резервные должны включаться в это время? Значит, часто дышит, значит, печень. Да. Если он вообще часто дышит, то значит, либо у него такие бывают вздохи. То есть человек сидит, он ни с того ни с сего спрашиваешь, ну что вздыхаешь-то? Да нет, ничего, как-то вот само. И вот этого состояния, когда ни с того ни с сего, и вздохнул человек. И достаточно часто. И окружающим это становится заметно. Это как раз и говорит о том, что печень уже о себе заявляет. Либо человек там наклонился обуваться, что там разуваться, там шнурки завязать, сапоги застегнуть, и после этого задерживает дыхание, и потом как задержит, вот как-то вот так вот у него с дыханием что-то там происходит. И это тоже печень сигналит о том, что она не в порядке, о том, что следует обратить на нее внимание, потому что дальше она будет мешать системе пищеварения, как это принято говорить на Востоке. Вот она просто мешает. Она сама в такие условия создает, когда пищеварению неуютно. Она туда собственную дисгармонию, собственный жар отправляет. Излишний жар, он и приводит вот к этим состояниям, когда пищеварение тоже нарушается. Там возникает жар, это вздутие кишечника, это там брожение и гниение возникает, и все, вся система пищеварения тихонечко начинает также энергетически снижаться. Поэтому так важно в нашей жизни поддерживать состояние здоровья всех органов, потому что они все друг другу помогают. И вот такая взаимопомощь, она позволяет организму достаточно хорошо себя ощущать, когда болеет какой-то один орган, все другие приходят к нему на помощь. Но придя на помощь, они сами истощаются, им самим нужна поддержка. Поэтому это обязательно нужно учитывать, если мы будем вмешиваться в лечение заболеваний легких. Ну, таких тяжелых, как бронхиальная астма, как хронические бронхиты, затянувшиеся, либо хронические пневмонии. То есть где идет энергодефицит легких. Так, печень в порядке, если очень глубокое и шумное дыхание ночью. А глубокое и шумное надо тоже смотреть систему пищеварения, потому что там скапливается мокрота, и она мешает чистому легкому дыханию. А вот где-то совсем недавно кто-то говорил, это на коучинге моя пациентка, она говорила, вот как ребенок дышит, его же совсем не слышно. И вот действительно не слышно, как дышит ребенок, вот новорожденный, ребенок до года, ну, тогда, когда он не болеет и все в порядке, и тогда дыхание действительно у ребенка не слышно. Да и вообще, как детки спят, наблюдали, наверное, да? Очень легкое такое спокойное дыхание, и иной раз просто руку стоит положить, чтобы услышать, что действительно ребенок дышит, потому что грудная клетка вздымается. А так дети вот так легонечко. Здесь, скорее всего, пищеварительная система, которая в дисбалансе, в которой много мокрот, и поэтому шумное такое, свистящее может быть дыхание, и отсюда храпы, которые начинают лечить прямо уже хирургическим путем, хотя здесь проще всего скомпенсировать систему пищеварения, и все эти храпы сами по себе исчезнут. А если храп сильный и спит на животе, ну, неважно, здесь почему храп, потому что это слизь, которая забивает верхние дыхательные пути, и отсюда образуется вот такой, с шумом выходит этот воздух во время вдоха или во время выдоха. Скорее всего, во время вдоха. Понятно, да? То есть это система, которая не сама по себе, которая завязана на внутренние органы другие, это тоже надо учитывать, для того, чтобы качественно начать лечить систему дыхания. И это будет и печень, и желчный пузырь, и те, кто с нами были на вебинаре про печень, я говорила про желчный пузырь, и там говорила очень хорошие, есть простукивания, то есть есть такие массажи желчного пузыря, которые следует делать, и эта ситуация будет решаться очень даже эффективно. То есть в данном случае, если есть заболевания легких, то непременно нужно будет вернуться к тем вебинарам, которые вы либо прослушали, либо, если не слушали, то приобрести и с ними ознакомиться, потому что там качественный выход из этого состояния дается. И в конце концов, все-таки та система, которая удерживает весь организм, это система почки-надпочечники. Потому что эндокринная регуляция, никто ее не отменял, и она достаточно эффективно все поддерживается в состоянии, ну, если не полного здоровья, то достаточно компенсированного такого состояния. И от того, насколько у нас почки и их верхняя часть, надпочечники, это ямская структура почек, находится в хорошем состоянии, настолько и хорошо себя чувствуют легкие. Потому что по той же теории УСИН почки стоят за легкими, и они являются донором легких, то есть они являются тем органом, который и обеспечивает их состояние энергетики. То есть здесь мы, у них там свои отношения, мать, сын, дед, внук, ну, это не суть как важно. Здесь важно просто прослеживать, что у нас есть еще и почки с надпочечниками, которые как раз и поддерживают это состояние дыхательного комфорта, либо дыхательной недостаточности. И вот таким образом получается, что практически все системы и органы находятся во взаимодействии и обеспечивают достаточно хороший уровень комфорта в организме, когда все хорошо, когда все налажено. Сердце находится рядом с легкими и оказывает и при патологии легких, при выраженной, следующим этапом снижается функция сердца. И терапевты, я когда начинала работать терапевтом первые свои 5 лет, было достаточно много таких состояний, которые назывались легочно-сердечная недостаточность. Когда недостаточность энергетическая одного органа вела к недостаточности и другого, который очень явно сопряжен с этим органом. То есть вот рядом находится сердце, и таким образом и возникала эта легочно-сердечная недостаточность. Сейчас в силу множества препаратов, которые имеет европейская медицина, такое грозное состояние, как легочно-сердечная недостаточность, встречается редко, я, по крайней мере, вижу их редко, но зато очень сильно и выраженно стали протекать бронхиальная астма. То есть состояние, когда доктор включает гормоны, и гормоны какое-то время регулируют эту ситуацию. Дальше состояние с гормональным, как бы с гормональной подпиткой все более и более переходит на более жесткие гормоны, и в конце концов они тоже перестают помогать, и тогда все, что там стояло болотом, оно болотом и называется. И тогда мокрота, которая в легких уже никуда не движется, она там просто стекловидная такая, забивает все бронхи. Это когда я работала в китайском центре, там я видела много таких больных, которые приходили вот после лечения европейскими методиками, после лечения гормонами. То есть они на гормонах, но ситуация достаточно плохо поддается лечению. Ну и, конечно, как последний оплот шли к китайским докторам, чтобы побыстрее как-то эту ситуацию решить. Но тоже не всесильно китайские доктора, это раз, и потом у нас не совсем, не в полном объеме находятся китайские травы, из которых делают лекарства там на Востоке, и потом за 2 недели, которые предполагалось для лечения, выделялось, ну, достаточно тоже, нужно, можно что-то только начать, а чтобы продолжить и привести к результату, ну, хотя бы 2-3 месяца, либо вот даже полгода требуется этому. Но для того, чтобы вы сейчас знали, что если есть бронхиты, если есть часто респираторные, то чтобы эту ситуацию совсем не провалить вот до такого уровня, когда приходится применять гормоны, нужно обращать внимание и на соседние органы, которые также участвуют в образовании этой легочной недостаточности. Это вот то, что я объяснила, всем понятно? Можем двигаться дальше? Бронхиты и астма, аллергии, те же органы. Аллергия у нас, думаете, что дает? Так, кто уже у нас сведущий? Откуда у нас аллергия берется? А ведь говорят, что храп из-за того, что тонус мышц не обослаблен, значит, ошибаются. Тонус мышц ослаблен. А мышцы по китайским, опять же, представлениям контролируются пищеварительной системой. То есть, если у ребенка сколиоз, это нарушение питания организма и, значит, пищеварительной системы. И если мы говорим о мышцах неба, то это то же самое. То есть, все тогда мышцы в организме, они будут недополучать эту энергию и будут зависеть от этого недостатка в системе пищеварения. Вот таким образом и приходим опять к тому, что надо контролировать систему пищеварения. Ой, как я не люблю читать этот текст в латиницу у мужа. Увеличение лимфоцитов. Лимфоузлов в легких и жировой гепатоз. Да, вот это как раз говорит о том, что система селезенка, которая селезенка поджелудочная железа, которая контролирует лимфоидную всю нашу ткань, и состояние печени находится в состоянии дисбаланса, и здесь нужно восстанавливать и тот, и другой орган. То есть здесь нужно составлять свою систему, к которой мы перейдем в конце нашего сегодняшнего занятия. И тогда можно сбалансированную систему для себя подобрать, чтобы начинать выходить из этого состояния.